178 лет исполнилось на днях нашей дорогой Лене Петровне Блаватской. 178 лет со дня рождения. Ее потрясающие труды нам надо изучать, изучать и изучать. Наверное, еще и ни одного воплощения. Человечество еще не скоро осознает, кто приходил на эту планету в облике Елены Петровны Блаватской, в облике Рерихов. Но вот все время, когда она выпускала такие журналы, как «Спиритуалист», еще какие она выпускала. Так вот один дядя, который возомнил себя умнее Блаватской, пишет ей: «Если бы теософы до конца постигли природу души и духа и их взаимосвязь с телом, они бы поняли, это он Блаватскую учит, что если душа покидает тело, то вернуться уже не может. Дух может отойти, но если однажды отходит душа, она отходит навеки». Ну вот этот дядя, значит, критикует Блаватскую. Но умников у нас всегда было, хоть пруд пруди, да? И в наше время, наверное, еще и больше их стало. Она отвечает: это заявление столь туманно и двусмысленно, что если под термином «душа» этот корреспондент подразумевает нежизненный принцип, нежизненный, то я могу только предположить, что он впадает в распространенную ошибку, называя астральное тело духом, а бессмертную сущность называет душой. Мы же теософы поступаем не так, как этот вот корреспондент. Кроме необоснованного обвинения нас в невежестве, корреспондент выражает идею, для него характерную, что проблема, занимавшая умы метафизикой всех веков, в наше время якобы уже решена. Вот такой, как он, уже все решил. Трудно представить, чтобы теософ или кто-нибудь еще до конца проникли в природу души и духа и в их взаимосвязь с телом. Елена Петровна пишет: трудно представить, что такие где-то есть, тем более теософы. Такое достижение свойственно лишь всезнанию. Притом всезнание с большой буквы. То есть тем свойственно, огненным духом, которые пребывают не в этих грубых материальных телах, а где-то там, в высочайших сферах. Вот для них, для тех огненных существ, вот они, наверное, проникли в природу души и духа до конца и в взаимосвязь. Она пишет, что такое достижение свойственно лишь всезнанию. Мы же, теософы, следуя путем, проложенным стопами древних мудрецов, в зыбучих песках экзотерической философии, мы же, теософы, можем лишь надеяться на приближение к абсолютной истине. Это Лена Петровна пишет, что она тоже надеется на приближение к абсолютной истине. Очень сомнительно, что этот корреспондент достигнет большего, пусть даже он и вдохновленный медиум. Он так себя называет. Вдохновленный медиум он. Он в письме, значит, к ней вот это пишет. Вдохновленный медиум, приобретший опыт во время постоянных сеансов с одним из лучших медиумов вашей страны, ну, то есть Америки, скажем. Предоставим времени и спиритуалистической философии решить на спор. Когда-нибудь какой-нибудь Эдип нашего или следующего столетия, когда какой-нибудь Эдип нашего или 20-го столетия разрешит вечную загадку сфинкса человека, разрешит все современные догмы и даже любимые спиритуалистами догмы, и когда все это исчезнет, как чудовище страны Фив, согласно легенде, бросившееся с моря в море с утеса, исчезнув навсегда, то есть когда не будет такой Эдип, который это все разрешит, да, и все догмы исчезнут, как это чудовище. Не далее, как 18 февраля 1876 года, ваш ученый-корреспондент в статье «Душа и дух» указывал на путаницу в этих терминах, часто встречаемую у других авторов. Поскольку и сегодня дела обстоят не лучше, то я, пользуюсь подобным случаем, хочу показать мистеру-корреспонденту и другим спиритистам, чьим представителем его можно считать, показать то, как превратно они поняли полковника Алькотта и взгляды нью-йоркских теософов. Полковник Алькотт не утверждал и никак не подразумевал, что бессмертный дух покидает тело для медиумистических проявлений, ну, то есть для спиритических там всяких дел. И все же корреспондент уверен, что это так. Ибо слово «дух» для него означает внутреннего астрального человека, астрального двойника. А вот полковник Алькот сказал следующее. Медиумистические физические феномены производят не чистые духи, а души, воплощенные или развоплощенные. И производят их обычно с помощью элементалов. Любой думающий читатель понимает, что, заключая слово «душа» в кавычки, автор тем самым подчеркивает понимание его в необычном смысле. Как теософ, он мог бы выразиться более точно, более философски, сказав, что это астральный дух, астральный человек или двойник. Следовательно, критика здесь совершенно неуместна. Я поражаюсь, пишет Елена Петровна, столь огульному охаиванию на столь шатких основаниях. В конце концов, наш президент Алькот лишь выдвигает на рассмотрение идею о триаде человека, как это делали античные восточные философы и их достойный ученик апостол Павел, считавший, что телесные субстанции, плоть и кровь, насыщены душой, насыщены астральным телом. И вот благодаря ей в теле, во плоти и крови, поддерживается жизнь. Телесная субстанция насыщена астральным телом, благодаря которой в теле поддерживается жизнь. Эта доктрина, что человек есть триада, дух, душа и тело, преподавалась апостолом Павлом гораздо шире, гораздо яснее, нежели его всевозможными христианскими последователями, в том числе современными попами. Но явно забыв или не удосужившись досконально изучить трансцендентальные взгляды древних философов и христианских апостолов по этому вопросу, мистер-корреспондент рассматривает душу как дух. И все. Буддисты, разграничивая в человеке три сущности, которые рассматриваются как единое целое на пути к нирване. А что такое нирвана, вы знаете, да?
Достижение высшего
сознания. Угу. Ну, достигла. А дальше что? И сидишь, смотришь телевизор, да?
Да. Дальше кто что?
Достигла. А дальше что? Ощущения какие-нибудь есть? Так вот, ощущение того, что ты выполнила задачу, маленькую, большую, купила себе хорошее платье, мечтала. Купила. Ой, немножко нирвану испытала. Понятно, да? Вот так вот нирвана понимается. Вот если задача выполнена, маленькая, средняя или огромная, гигантская, и вот эти ощущения от выполненной задачи, такое необычное, блаженное состояние. Вот откуда блаженство. Оно просто так не появляется, не дается никому. И никакой там Бог его там не отрезает, кусок его. Понятно, да? Оно либо есть, либо нет. Если не выполнил задачу, будь страдать, переживать, что же я так это. Вот ты же бегала и хотела чего-то. Надо было, вот это хотела, хотела, и в конце концов дохотела до такой степени, что получилось то, что хотела. Так ты хочешь или не хочешь, ты будешь испытывать состояние.
Облегчение, по крайней мере.
Не сможешь ты относиться к этому безразлично. Разве это непонятно? А вот когда ты что-то хотела, ну так, ну получится, не получится. Ну и слава Богу там. Будет, значит, будет, не будет, не будет. Оно потом было. И все. То есть надо, вот здесь понимаешь, в чем дело? Если перед этим ты накачивала желание, то обязательно потом будет что? Следствие, реакции будет. А если у тебя было безразличное отношение к достижению желаемого, точно так безразлично и будет и после, когда оно будет выполнено. Разве это непонятно? А что тебе еще непонятно? Вот здесь обычно вот на нашем уровне, в состоянии затемненного сознания, оно у нас затемненное все, во тьме. Во тьме и сени смертной мы находимся. Вот это надо помнить. То есть материя настолько нас лишает возможности духовного знания, что мы простых вещей не можем, так сказать, сообразить. Понимаете? Не можем толком-то понимать, осознавать. Ведь смотрите, вот разные удовольствия, которые мы здесь получаем, вот ты что-то плотского захотела, да? Его достигла. Ой, приятное ощущение, да? Приятное ощущение. Всего, чего не захочешь, потом, если достигнешь, обязательно будет ощущение приятное. Хочешь того или не хочешь, это от тебя не зависит. Это горизонтальное, это наша горизонталь. Но существует еще вертикаль. Вертикаль существует. Вот если ты ощущала свою духовную нищету, а потом что-то достигла, хочешь ты того или не хочешь, внутри будет соответствующая на это реакция. Но это не плотское будет удовольствие от достигнутого, а духовное удовольствие. Вы помните об особой радости, которой говорят великие учителя? Если радость не особая, такая наша обычная, обывательская, животное там. Что-нибудь вкусненького хотелось, конечно, настало, съело, ой, приятно. Значит, вот, есть вертикаль, есть горизонталь. Вот все, что касается вопросов материи, с которыми мы имеем дело, здесь бывает как, вот сегодня плачешь, завтра радуешься, да? Сегодня что-нибудь хотел вкусненького, нет его, ой, как хочу, а завтра оно есть, ты его скушал, и хочешь не хочешь, получила приятное. Вот мелкие радости относятся сюда, вот, к плоской материи. По вертикали там другие радости. Там глубинные, внутренние, а это поверхностные. А вот настоящая духовная такая радость, которая постоянно бы тебя сопровождала, она именно внутри, а не снаружи. Это особая радость. Крест, вот везде крест. Крест нашей жизни, вот он. А чтобы по-настоящему все время испытывать радость, надо распять материю на кресте. Вот прибей руки туда и сюда. Ни доброго тебе для тела не надо, ни злого. Вот это означает прибить. И тогда где ты будешь? По центру. Вот как правильно ты говоришь, когда не для себя ты правой рукой будешь добывать, а для других, у тебя внутренняя радость будет. А когда для себя правой и левой обязательно будешь добывать, ну всем добывать ты, вот тогда ты будешь испытывать вот эти радости, мелкие на этом уровне. А когда их прибьешь, тебе ничего не надо. Тогда другому будешь. Что значит прибить? Для себя прибить, а для другого нет. Для другого стараешься работать ими. Буддисты, разграничивая всякие три сущности, которые рассматриваются как единое целое на пути к нирване, подразделяют еще и душу на несколько частей, давая каждой из этих частей, а также их функциям, давая особое наименование. Вот таким образом буддисты избегают путаницы. Так же поступали и древние греки. Они считали, что душа является биосом и одновременно тумосом, то есть является одновременно физической жизнью и натурой страстей и желаний. Биос – физическая жизнь, тумос – это страсти и желания всякие, связанные как раз с этой материей. При этом животное обладает лишь низшей способностью души, низшей только, инстинктом. Душа сама по себе является соединением, консенсусом, союзом физических сил, естественных влечений и ума. Душа на данном этапе вот эволюции у нас является чем? Соединением, союзом физических жизненных сил, естественных влечений и ума. Возможно, сюда следует включить еще и анимус. Что такое анимус? Анимус состоит из эфирной субстанции, которая наполняет собой всю Вселенную и исходит от души мира, от анима мунди. Но анима мунди – это не дух, хотя неосязаем и неощутим. Но все же по сравнению с духом является объективной материей. Значит, дух еще выше. Вследствие своей сложной природы душа может опуститься на несколько, настолько, вот это очень важный момент. Те, кто еще не уснул, послушайте. Ну, бывает. Ну, и спят порой, как будто спать больше негде. Или времени нет, не знаю. Так вот, значит, смотрите. Вследствие своей сложной природы душа может опуститься настолько, что всякое моральное воздействие на нее в высшей жизни оттуда прекращается. Прекращается. вследствие своей сложной природы, душа. Что такое душа? Мы только что говорили с тобой. Это физические жизненные силы, естественные влечения и ум. Вот эта троечка это. Вот если они, то есть душа, может опуститься настолько, настолько тесно слиться с физической сущностью, обратите внимание, со своим любимым телом, что всякое на нее морально-нравственное воздействие высшей жизни прекращается. Это говорит нам Блаватская, то есть космические учителя нам говорят. С другой стороны, душа может настолько тесно слиться с духом, что начинает разделять мощь духа. В таком случае ее носитель, то есть физический человек, становится Богом даже во время своей физической жизни. То есть душа может слиться с духом настолько тесно, что начнет разделять мощь духа. И вот в таком случае ее носитель, то есть физический человек, становится Богом даже во время его физической жизни. Так что, боги, нос повыше, не грустите. Нет, просящими радости можете радоваться, но имейте в виду, что они просто временные. Сегодня они есть, завтра их нет. Сегодня сильно порадуются, завтра немножко поплачешь. До тех пор, пока душа не сольется с духом, тоже очень важный момент, смотрите. До тех пор, пока душа не сольется с духом, либо во время земной физической жизни, либо после физической смерти в тонком мире, то индивидуальный человек не станет бессмертным, как сущность, пока не сольется душа с духом, либо во время физической жизни, либо, так сказать, уже без физического тела. Душа рано или поздно неизбежно распадается. Человек может обрести весь мир, но душу свою потерять. Ну, душа же хочет весь мир захватить, да? Вон там сколько душ носится с этой идеей, да? Ну, эти супермиллионеры, супермиллиардеры, всякие там мульти, все элиты, олигархи. Это все души, помешанные на чем? Это все больные люди. Все поголовно больные. Так вот, человек может приобрести весь мир, но душу свою потерять. То есть, как потерять? Мир приобрел, это стало быть, он настолько погрузился в физическое, что с высшим связь потеряна. И душа, а душа, как правило, разлагается потом. Ее потерял тоже. И что осталось? С духом связи нет, душа развалилась. Осталось чисто животное, физическое тело с эфирным двойником. И вот бегает такое животное, двуногое, с двумя руками. И что оно делает? Ну, другое животное, оно, естественно, если то животное что-то схватило, то, которое нужно этому животному, оно его зарыжет, убьет там, понимаешь. Таких животных, видимо, сейчас все больше будет. Апостол Павел, поскольку был великий посвященный, он проповедовал анастазис. По-нашему, это непрерывное существование индивидуальной духовной жизни после смерти. Он говорил, что тленное облекается в нетленное. Духовное тело, конечно же, не является одним из тех тел, видимых и ощутимых лярв, которые появляются на спиритических сеансах и ошибочно называются материализованными духами. Они не духи. Духовного тела у лярв нет. Вот это надо иметь в виду. А болтусы там какие-то собираются из спиритистов? Вызовем дух Гоголя или Пушкина. Никакого духа они вызвать не могут. Духов там нет. А вот оболтус какой-нибудь, подобный им, из тонкого мира, ну, он единственное, чем от них отличается, то, что у него тела нет. Вот он им там поводит за нос их и лапшу повесит на уши. И плюс к этому еще энергии у них отхватит. Так обычно и бывает. Когда полное развитие духовной жизни поднимает духовное тело из тела физического, из развоплощенного, скажем, из тленного астрального человека, которого Алькот называет душой. Так вот, когда духовное тело поднимается из этой физического конгломерата, оно становится в строгом согласии с достигнутым прогрессом все большей и большей абстракцией для телесных чувств. Когда полное развитие духовной жизни происходит, то оно поднимает духовное тело из физического и становится все менее и менее достижимым кем-либо. Вот это очень важно уяснить. Для того, чтобы знать, что на спиритических сеансах никакие духи появиться не могут, а появляются только души. Души или элементарии. А как же тогда с духом, который ушел высоко? Оно может воздействовать, обратить внимание, вот такое духовное тело, поднявшееся выше астрала, выше тонкого мира. Оно может воздействовать, вдохновлять и даже сообщаться с людьми, но на субъективном уровне, то есть не на материальном. Его можно ощутить. А в редких случаях, когда ясновидец абсолютно чист и сознание его абсолютно ясное, он даже может увидеть его, но духовным глазом, не астральным, как видят медиумы этих самых разных бездельников, хитрых в астрале. И вот такое духовное тело, то есть настоящий дух, разве может он проявиться объективно, то есть на материальном уровне? А объективный мир у нас где? Какой? Объективный мир тройственный. Это ментальный, тонкий и физический. Объективный мир, он тройственный. Вот мы с вами объективно все время с чем имеем дело? С мыслью, желаниями, действиями. Вот это для нас объективное, то, с чем мы можем общаться, чем можем пользоваться, оперировать чем. А все, что к духу относится, вот это уже субъективно. Даже представить себе не можешь толком, что это такое. Все, что невозможно мыслью своей представить как-то, понимаете, это уже субъективная сфера начинается. А все, что вот вы можете как-то, можете там все абстракции всякие мысленные строить, там представленный дворец можете в мозгах построить. Что-то почувствовать можете, вы еще сегодня настроение такое неважное что-то. Или вот я почувствовала там что-то, ощутила что-то, полюбила, возненавидела, в магазин пришла, уж зла не хватает, зло где-то забыла дома. Мало его в кошельке, да? Это все что? Это все материальное, объективное. Конечно, вот это можно тонкий мир тоже взять и называть его субъективным. Ну, до некоторой степени не ошибешься, поскольку это где-то что-то тоже не видно, но ты же все время чувствуешь это. Эмоции это все есть, страсти есть. Можно и ментальное назвать тоже субъективным. Но по большому счету это будет неправильно. Потому что раз с мыслями имеешь дело там с разными своими, да, значит для тебя уже это объективно. Да, вы вскоре убедитесь, пишет Елена Петровна, что применять термин «дух» к материализованным эйдолам ваших формопроявлений совершенно недопустимо. И непременно нужно что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, ибо эту тему уже стали обсуждать ученые. В лучшем случае эти явления являются, если не тем, что греки называли фантасма или фасма, то есть греки называли это призраками, фасма-призрак. У ученых-мыслителей, особенно наших современных, физический принцип более-менее пронизан материальным принципом. И то, что от духа, они почитают безумием и не могут разуметь, пишет апостол Павел. Для ученых физический принцип пронизан материальным принципом. Что-либо другое, чтобы его пронизывало, для этих ученых не существует. По поводу этих ученых, еще апостол Павел 2000 лет назад писал, они почитают безумием все это. И не могут разуметь. Вот сейчас эти ученые. Выходит, Платон был по-своему прав, презирая землемерство, геометрию и арифметику, ибо все они игнорируют высшие идеи. Землемерство, геометрия и арифметика. Игнорируют высшие идеи. Ну, конечно, где же заниматься высшими идеями, когда здесь столько надо измерить всего, понимаешь? Высчитать, да? Сосчитать все это хозяйство. Плутарх учил, что в момент смерти Прозерпина разделяет тело и совершенную душу. И тогда душа становится свободным, независимым демоном, даймоном. А что такое демон? Помните, да? Вот демон крати, это демон устроит тут на жизнь такую. Если переводить на наш язык, демон – это знающий. И вот тот, кто оказывается там, он находится, как бы плавает и как бы купается в океане знания. Он там знает, демон. А здесь демоны, вот у нас демоны здесь, двуногие. Это те, кто воображает, что знает. Вот это страшные сущности. Так вот эта душа становится свободным, независимым демоном. Имеется в виду совершенная душа. Дальше. После этого праведные, то есть те, кто имеет совершенную душу, подвергаются второму разложению. Деметра же отделяет душу от духа уже. Это следующий этап. Это второе разложение. Деметра. Там Прозерпина отделяла от тела совершенную душу. А несовершенную душу она отделяет? Нет, она этим не занимается. И вот душа со временем распадается на эфирные частицы пространства. Отсюда неизбежно растворение последующего уничтожения человека, являющегося после смерти сущностью чисто психической. То есть, если у человека ничего, кроме души, не осталось, а это разлагается все. Если связь эта душа с духом потеряла, то она разлагается. Души возносятся к своей божественной мощи и постепенно становятся чистейшим божественным духом. Великие мудрецы, такие как Капила, как все восточные философы, презирал чисто психическую природу души. То есть чисто психическая природа души существовать не может в отрыве от духа. То есть душа чисто психическая существовать не может. Что такое душа, вот у каждого из нас, что это такое? Это скопление грубейших частиц, скопление месмерических выделений человеческой натуры, выделение жизненного электричества, насыщенного всеми земными желаниями, пристрастиями, пороками, недостатками, слабостями. Все это образует астральное тело. Вот из чего стоит астральное тело. Вот почему Елена Ивановна пишет, что надо уничтожить, сжечь астральное тело. Астральное тело – это все то, что привязывает нас к этой материи, вот, к этому телу и к той материи, которая окружает это тело. То есть все эти привязанности, все это надо сжечь, сжечь астральное тело. Вот это тело может стать объективным, ну, для тех, кто здесь находится в физическом мире, при определенных обстоятельствах. Буддисты именуют все вот эти перечисленные свойства. Свойство – это то, что свое, мое, да? Свое. Вот то, что качество, это уже духовное. Это не наше, это духовное. А все, что наше, это свойство, это астральное. Так вот, буддисты именуют скантами, группами их. А полковник Алькот для удобства окрестил это душой. Буддисты и брахманы учат, что человек не может достичь высокого состояния, пока не освободится от самой последней вот из этих перечисленных свойств, от самой последней частички земного порока. Не сможет стать высшей сущностью. Отсюда их доктрина метемпсихоза, столь осмеянная, совершенно не понятая нашими величайшими востоковедами Запада, доктрина метемпсихоза. Это не реинкарнация, это не перевоплощение, это метемпсихоз. А у нас там в мозгах путаница в этом плане. Мы свалили все в кучу, это разные вещи. Так вот, на Западе вот это все осмеяно невеждами, воображающими, что они вежды. Даже физики учат, что частицы, составляющие физическое тело человека в процессе эволюции, преобразуются природой во множество различных низших физических форм. Он сбросил свою оболочку, она там где-то гниет. А кто-то ходит вокруг нее, ждет, пока она совсем сгниет. Потом забудут. Сколько вокруг кладбищ, на которые уже давно никто не ходит. Даже найти их уже трудно. Сгнили. А пока не сгнили, ходим. А сгнили когда? Куда тела пошли? Планета дала их, планета забрала, да? Значит, все атомы вот этого тела пошли куда? Стали навозиком. На этом выросли красивые плоды, мы их потом съели. Забыв, что они вот из этого самого праха. И думаем, ой, как вкусно. А на самом деле трупы все поедаем. Трупоеды мы. Почему же тогда считают нефилософским и ненаучным утверждением буддистов, что полуматериальные скандхи астрального человека, не физические, а полуматериальные вот эти свойства астральные, которые остались от его эго, вплоть до окончательного очищения, почему же считать нефилософским и ненаучным их утверждение, что это все астральное идет на эволюцию для строительства малых астральных форм. То есть вот вся наша астральщина, жуткая, отвратительная, все эти мерзости наши, они никуда не деваются. Точно так как физически перегнивает, здесь у нас идет на физическое строительство разных других, так сказать, там, точно так все астральное, тем более, если оно отвратительное, со страстями, мерзостями всякими, оно тоже и входит в состав тел различных, как только человек сбрасывает их в своем продвижении кверху. То есть вся вот эта астральщина, она никуда не девается. Ее используют другие сущности, которым нужны астральные тела. Вот здесь интересный момент сейчас будет, смотрите. Следовательно, мы можем сказать, что пока разоплощенный человек сбрасывает частицу вот этих астральных свойств своих, часть его человека, часть его астрального, вот всего мусора, воплощается в телах растений и животных. А если человек хищник по натуре, бандит, разбойник, преступник, его вот эта астральщина, кто будет ее использовать? Такие же хищные животные, такие же хищные растения, ядовитые растения. Значит, такие люди усиливают, порождают все ядовитое на земле. Как в растительном и животном мире, вот это учтите.
Так вот эти бактерии-то даже...
Да, все. Вот почему эти бегают, так сказать, недоумки. А что же это, понимаете, этот вирус там, вирус все время мутирует, гриппа. Так вот, кто его мутирует-то? Вот эта вся, так сказать, банда двуногая в 6 миллиардов. Вот она, кто занимается мутацией этого дела. А не надо обвинять этих бедных вирусов. Они просто берут уже этот мусор у нас, а такого сколько хочешь. И из него строят любую форму, отвратительные, жуткие. И потом, куда они кидаются? К хозяину, который все это, понимаете, натворил. Вот это бы надо этим бестолковым медикам бы, понимаете, и их, так сказать, учителям на занятиях вдавливать бы. В институтах, университетах. Свое родное встретил. Ну, наверное, вы эти вещи знали, и так, что я вам рассказываю. А, забыл. И вот смотрите дальше. И если он, разоплощенный астральный человек, настолько материален, что Деметра не может найти не Презерпина, а Деметра, она ищет дух в каждом человеке, есть он там или нет еще, не может найти ни малейшей искры пневмы, то есть духа, чтобы вознести ее к божественной мощи, то личность, если можно так выразиться, постепенно распадается, идет в эволюционную переработку. Или как это аллегорически поясняет индусы, здорово поясняет, вот мне там психоз как раз это поясняет. Личность проводит тысячелетия в телах нечистых животных. Понятно, да? Вот когда индусы говорят, вот ты в таракана воплотилась, она в таракана воплотилась там или что-то в этом роде, вот понимаешь, в козявку там, понимаешь, змею там какую-нибудь. Понятно, да? Личность вот такого человека, в котором духа уже практически нет, она распадается и воплощается, часть ее участвует в жизни вот таких хищников, или ядовитых каких-то, или каких-то вообще малоразвитых животных, или растений. Частью их тел является. Думаю, понятно, да? Что личность, распадаясь, материя вот этой личности, ее частицы используются для чего? А поскольку качество у нее низкое, у личности, раз духом связи не имел, значит сплошной отброс, сплошной навоз, да? Ну а какой навоз, такая и это вырастет там. Мы настолько осквернили физическую материю вот здесь, этой планеты, не говоря же об астральной, что она сейчас, я не знаю, что с ней надо делать, чтобы ее привести в порядок. Поэтому говорят великие учителя, а когда силы тьмы будут удалены с планеты, здесь столько будет работы. Это просто жуть. И здесь мы видим, как в совершенном согласии друг с другом по одну сторону выстраиваются в ряд древние греки, индусские философы, а также современные восточные школы и теософы, а по другую же в совершенном беспорядке стоит блестящая армия вдохновленных медиумов и духовных водителей. Вот эта вся церковщина, вся эта наука по эту сторону стоит, которая не признает ничего. И хотя среди последних, которые совершенно в беспорядке, блестящая армия, не найдется и двух согласных между собой в том, что является истиной, а что нет, но они все единодушно отрицают любое из философских учений, какое бы им теософы ни приводили. Вот в этом они сейчас поповщина объединяется. Против кого объединяетесь? Против дьявола. А кто такой дьявол? А оказывается, вот та чистейшая, высочайшая оккультная мудрость, Это для них дьявол самый страшный, номер один. Вот они что называют дьяволом, по большому счету. А по мелкому счету, якобы есть там какой-то, бегает вот. Сейчас мы вас вот от него, так сказать, открестим, избавим, перекрестим, помазаем там елеем, водичкой побрызгаем святой. И обыватель несчастный в этом верит, этому вообще. Не, ну, конечно, 300 миллионов из одного Васи помолится, он, конечно, выздоровеет. И потом это объявит чудом. То есть религии у нас сплошь материалистические. Нет других религий. Тело болело у человека, его вылечили в церкви. Теперь надо этой церкви, понимаете, душу продать с потрохами. Тело же вылечили, теперь можно душой расплатиться. Все это не означает, что я или кто-нибудь из настоящих теософов недооцениваем истинные спиритические явления и философию. И что мы меньше верим в возможность общения между чистыми смертными и чистыми духами. Нет, мы в это верим, пишет Лен Петрон.